Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў. Нашыя тэмы.
Паўднёвая і Паўночная Карэі дамовіліся пра ядзернае разбраенне.
Да, внука Кім Ір Сена дашло. Лучше дружыць, чым стрэляць ракетамі друг друга.
Падводзім вынікі чарнобыльскага шляху. Каля 500 чалавек на акцыі. Ці шмат гэта аналізуем з экспертамі.
Общество становится потребителями. Поставьте фудкорны, поставьте сцену, пригласите Михалкак. Но, ребята, чарнобыльскі шлях не пра гэта. Должно быць пратэст против атамнай станцыі, против экалагічных праблем.
Маці асуджаных за наркотыкі ў пятніцу пачалі бестэрміновую галадоўку.
Подъезжают голодающие мамы, тут, в общем-то, палатки у нас стоят, ведь солнышко очень хорошо. Но для чего мы ее проводим? Нам все время обещают от одной сессии до другой, что будут пересмотры.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі паводле артыкула 328 крымінальнага кодэксу распаўсюд наркотыкаў асобам з 14 гадоў пагражае ад 5 да 8 гадоў зняволення. За распаўсюд наркатычных сродкаў групай асоб гэты тэрмін пачынаецца ад 10 гадоў арышту. Максімальны тэрмін па гэтым артыкуле 25 гадоў пазбаўлення волі.
27 красавіка маці асуджаных дзяцей па гэтым артыкуле распачалі бестэрміновую галадоўку пад Мінскам, куды прыязджаюць жанчыны з Гомеля, Магілёва, Жлобіна, Мазыра. Цяпер 12 чалавек, але іх колькасць можа павялічыцца да 20 чалавек. Удзельніцы бестэрміновай галадоўкі патрабуюць законадаўчай рэформы і сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам.
Што схіліла маці асуджаных на такі рызыкоўны для іх здароўя крок? І што павінна адбыцца, каб галадоўка спынілася? Пра гэта з месца падзеяў распавядзе наша журналістка Марыя Вайтовіч. Марыя, прывітанне. Ты прыехала пад Мінск, каб паглядзець, дзе адбываецца галадоўка жанчын. Распавядзі свае ўражанні, які настрой пануе сярод гэтых жанчын.
Ну так, прывітанне. Зараз тут ёсць 6 чалавек, якія аб'явілі галадоўку менавіта ў Пухавішскім раёне. Але ж я дадам, ёсць момант, што ёсць яшчэ людзі, якія праводзяць галадоўку ў Калінкавішах. Так, яны не прыехалі сюды, яны зараз знаходзяцца там. І я адразу скажу, што вось зараз нам перадалі такую навіну, што ўжо былі хазяйкі кватэры, дзе яны знаходзяцца ў Калінкавішах, так, ім даслалі павестку ў пракуратуру, вось таксама прыязджалі даішнікі, сказалі, што там неяк не так прыпаркаваны аўтамабіль, так, вось некія праблемы ўжо ёсць і існуюць там. Мы зараз выясняем, што там здарылася, так. Вось што хачу адзначыць наконт таго месца, дзе знаходжуся я. Жанчыны распавялі, што ну яны просяць уладу, каб пераглядзелі тэрміны, па якіх сядзяць іх дзеці. Так, яны жадаюць, каб сустрэцца з прэзідэнтам, таму што ніякія чыноўнікі, ніхто больш іх не слухаюць, але ж абяцаюць увесь час, што пераглядзім, і нічога не адбываецца. Так? Вось. Зараз настрой, ну які можа быць настрой, калі тут галадоўка? Ну так, настрой, вось. Надвор'е тут дрэннае зараз, вось жанчыны сядзяць і правяраюць сваё стан свайго здароўя па спецыяльнаму апарату, так, каб паглядзець, што адбываецца зараз і што будзе, калі ўлады іх не пачуюць, напрыклад.
Дзякуй вялікі за твой расповед. Ці можаш перадаць слухаўку Ларысі Жыгар, лідаркі грамадзянскай ініцыятывы матчынага руху 328, якая таксама ўдзельнічае ў галадоўцы?
Канешне, яна зараз побач перадаю.
Дзякуй.
Алло.
Спадарня Ларыса, добры дзень.
Добры.
Перад усім хочам у вас запытацца, як вы сябе адчуваеце? Першы дзень галадоўкі, навокал журналісты, вы былі да гэтага падрыхтаваныя?
Ну, наверное, мы готовились, конечно, до этого, что голодовка будет, потому что, ну, мы не спонтанно это делали. Мы на протягу действительно какого-то периода времени, потому что, ну, все время обещания в том, что что-то пересмотрится, где-то будут послабления, где-то законодательство будет по какой-то по статье 328, сменшены сроки и так далее. Но вы знаете, вот уже весенняя сессия началась, уже апрель месяц заканчивается, А наш вопрос пока еще не рассматривается. И поэтому мы к ней готовились на тот случай, если действительно ничего не будет делаться в нашу сторону, в сторону наших осужденных по статье 328.
Спадарня Лариса, вы верите в то, что Александр Лукашенко приедет до вас?
Вы знаете, что может он и не приедет до нас, но я думаю, что все-таки он услышит, понимаете, потому что благодаря, наверное, средствам массовой информации нас уже, наверное, видит весь мир. И думаю, что в нашу поддержку многие матери из-за границы, поддерживают нас. Но думаю, что даже сегодня вот в Женеве начался отчет Республики Беларусь о нарушении прав человека, о правах человека в Республике Беларусь. И вот как раз мы сегодня и объявили эту голодовку. Я думаю, что что-то все-таки изменится. Ситуация такова, что пока у нас, я говорю, у нас спокойно. Все дело в том, что мы обязательно уведомили власти накануне. Вчера мы были в администрации президента, и мы принесли обращение к Александру Григорьевичу. И также уведомили власти, где у нас будет проходить голодовка. Уведомили все силовые структуры, что у нас она проходит именно в Пуховичском районе. Может быть, поэтому пока нас не трогают, к нам еще не приехали. Я надеюсь, что все пройдет спокойно, вполне. Хотя, понимаете, ведь мы матери, и мы имеем право бороться за своих детей.
Это сапраўды так. А вось, может, расповедите нам, кольки жанчыны, откуль яны приехали, каб долучиться до этой голодовки?
С нами, мама из Гродно, я вот гродненская, я, правда, как в группе поддержки, пока я еще, честно сказать, еще не ела ничего, то есть я подтримливаю своих матерей и, в общем-то, тоже пью воду, то кипяченую, сырую с колодезя, либо бутилированную, но, тем не менее, я решила тоже, хотя, может быть, по состоянию здоровья мне и нельзя так голодать. У нас две мамы из Гродно, меня включая в том числе, и в основном это мамы с Минска. Матери с Минска.
А те есть сярод вас лекары, спадарня Лариса?
У нас лекарь, у нас есть мама, которая, в общем-то, сейчас проверяет состояние здоровья. Она училась, у нее есть дипломы, действительно, и ей нет чисто медицинского образования, но такую практику именно медицинскую она получила, обучаясь, на каких-то там, видимо, курсах или что. Потом мы ведь дали сами все, в общем-то, свое добро на проведение голодовки. И дали расписки, что по состоянию своего здоровья, за стан своего здоровья я буду отвечать сама. Конечно, я думаю, что влады тоже должны прислушаться к этому, ведь должна быть в этих случаях должна быть и скорая медицинская помощь, и какие-то действительно лекарства и так далее. Но нам ничего не предоставляют. Честно сказать, как-то не хотят, чтобы мы... Хотя нам вчера в администрации президента сказали, это ваше право. Если желаете, пожалуйста, голодуйте. Мы вчера где-то полвторого отдали обращение и отдали уведомление о том, что будет проводиться 27 числа голодовка. Правда, сказали, вы знаете, мы за 4 часа же не уведомим никого. Мы сказали, можно же и оперативно это сделать. Я думаю, что сегодня уже наше правительство осведомлено очень хорошо, в том числе, наверное, президент Республики Беларусь.
И ведусь про это.
Да. Я считаю, что нельзя сейчас к матерям принимать какие-то жестокие меры. Нельзя этого делать. Наоборот, с матерями на сегодняшний момент нужно обязательно сесть за стол переговоров. Нужно встретиться, чтобы действительно разъяснилась эта картина. Ведь мать, которая пострадала в такой ситуации, она ведь тоже может рассказать свою историю, свою правду. Ведь, я думаю, президент слышит правду только от министра внутренних дел и, допустим, от других чиновников, что творится. Но, я думаю, он не владеет всей ситуацией. Если бы мы рассказали действительно при встрече, то, я думаю, что ситуация...
Змянілася б. Спадарня Ларыса.
І думаю, што змянілася.
Дзякую вам за гэтую размову. Мы зычым вам усяго найлепшага і надалей будзем асвятляць вашу галадоўку. До пабачэння.
До побачення.
Нагадаем, что массе осужденных по артикуле 328-27 красовика распашали голодовку, якая проходит на приватной территории у вёсцы под Минском. У пятницу голодовку подтримали минимум 12 женщин под Минском и у Калинковишах, але их колькость верогодно повелишится до 20 человек. Про голодовку уже написали буйные незалежные СМИ. Покуль невядома, ці сустрэнецца с женщинами Александра Лукашенко. Мы протягнем отсочивать гэтую подею на euroradio.fm.
После музычной паузы звернемся до уже гістарычнай падзеі. Паўднёвая і паўночная Карэі дамовіліся падпісаць мірную дамову. Ці гэты дакумент пакладзе канец вайне 1953 года і ці зменшыцца колькасць ядзернай зброі ў свеце, абмяркуем разам з экспертам. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гістарычная падзея. Упершыню за 65 гадоў лідар КНДР ступіў на тэрыторыю Паўднёвай Карэі. 27 красавіка там адбываўся саміт з удзелам кіраўнікоў абедзвюх Карэяў. Кім Чын Ын перайшоў праз ваенна-дэмаркацыйную лінію ў памежным пункце Пхан-Мунт-Джом. Перад пачаткам саміту лідары дзвюх Карэяў абмяняліся доўгім поціскам рукі. Пры гэтым абодва яны знаходзіліся на сваім баку мяжы.
Для короткого диалогу паўднёва-карейский президент Мун Дже Ін по запрошенні Кім Чен Іна зробив крок на паўночно-карейскую територію. Після гэтага абодва яны вернулися у Паўднёвую Карею. У супроводженні ганаровой варты накіраваліся у Дом міру у демілітарызаванай зоне, дзе і адбыўся гістарычны саміт.
Што да вынікаў саміту, то кіраўнікі Паўднёвай і Паўночнай Карэі плануюць падпісаць мірную дамову. Лідар КНДР і прэзідэнт Паўднёвай Карэі падпісалі дэкларацыю, у якой абвесцілі пра пачатак эры міру і поўнае вызваленне карэйскага паўвострава ад ядзернай зброі. Ці цяпер свет перастаў быць на мяжы трэцяй сусветнай, ці сапраўды дойдзе да падпісання пагаднення, якія былі абмеркаваны ў пятніцу, каментуе палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. А размаўляе з ім Вольга Міцкевіч. Перадаем ёй слова.
Як вы лічыце, вось а чаму Кім Чен Ын стаў першым паўночна-карэйскім лідарам, які перайшоў вось мяжу і сустрэўся з лідарам Паўднёвай Карэі?
Ну, вот давнука Кім Ір Сена дашло, видимо, лучше дружыць, чым стреляць ракетамі друг друга.
Ці мог ён нечага спужацца? Можа, пагрозы ў Паўднёвай Карэі, ці можа, Амерыка, нешта перадала?
Я думаю, па крайней мере, у мяне, да і ў многіх, я думаю, впечатление такое, што больше і он всіх напугал, а не его напугалі. И не только хотел бы сказать для Запада, но и для соседей, например, России, поведением, в общем, поселил большую тревогу, и временами такое ощущение было в мире, что мир на грани войны большой.
Тыдзень тому, приблизно, уже на початку месяца, прошла встреча уже теперешняя кіраўніка Держдепа США, Майка Помпео. Что это могло означать? Это означало, что США настолько боится Полночную Корею?
Нет, я все же думаю, что, ну так воспринимается, что со своими ракетами северокорейский лидер возбудил, хочешь или не хочешь, прагматизм Вашингтона, потому что действительно на краю стояли. Насколько американцы смогли его напугать, вот такого впечатления нет. Я все же думаю, просто американцы пошли навстречу, потому что был достигнут тот предел, за которым уже очевидная была война.
Прагматизм, так? Те змусило США корыстаться этим же прагматизмом у мужчин Ина, что он все-таки пошел на эту перемогу?
Так а кто пошел? Не он же пошел, два баки, две стороны пошли навстречу. Никто никому так, по крайней мере, смотрится, не уступает. Я хотел бы только напомнить, что, как говорят, вот соседняя Япония вообще другой точки зрения придерживалась. Она считала, что надо дожимать до конца Северную Корею. И там многие в ужасе.
Историчная перспектива. Возьмем такую кропку отлика 53-й год минулого стагодия. Вось, коли поглядеть этот час от 53-го года и вось опошние подеи, кольки таких вось накалов ситуации помеж этими частками потаралась, как теперь?
Вот такой уровень накала только сравнивают, когда тогда была война. Вспомнили 50-53 года, когда Северная Корея напала на Южную. Это было. Это второй раз.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі пракаментаваў намер кіраўнікоў паўднёвай і паўночнай Карэі падпісаць мірную дамову, якая пакладзе фармальны канчатак вайне, якая падзеліла паўвостраў у 1953 годзе. Таксама павінна адбыцца поўнае вызваленне карэйскага паўвострава ад ядзернай зброі. Мірны дагавор можа быць падпісаны ўжо ў гэтым годзе, паведамляецца ў сумеснай дэкларацыі.
А наперадзе ў праграме Еўразум чарговая тэма. Падсумуем вынікі сёлетняга чарнобыльскага шляху. Што змянілася пасля спробы дэпалітызаваць гэтую акцыю. Даведаемся пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі чарнобыльскага шляху.
26 красавіка ў Мінску прайшла традыцыйная жалобная акцыя, прысвечаная аварыі на ЧАЭС «Чарнобыльскі шлях». Нягледзячы на абяцанні дэпалітызаваць мерапрыемства і дадаць да традыцыйнага шэсця новы фармат, на акцыю сталіцы прыйшлі толькі каля 500 чалавек. Яшчэ менш людзей сабралі жалобныя акцыі ў рэгіёнах.
Чаму «Чарнобыльскі шлях» губляе масавасць? Што згубіла акцыя са знікненнем на ёй палітычных лозунгаў? На гэтае да іншае пытанне адказваюць старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч і намеснік старшыні партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук. З экспертамі размаўляе Дмітрий Лукашук. Перадаем яму слова.
Вашыя ацэнкі, колькі людзей прыйшло ў Мінску на гэта мерапрыемства, Юрась?
Ну, напэўна, ад 500 до 1000, бо на розных этапах была розная колькасць людзей, падключаліся пасля 6, сыходзілі. Ну, трэба прызнаць, што не такая ўжо вялікая колькасць, якая магла бы быць.
Я, праходзячы разам з калонай па вуліцы Сурганава, адным вухам чуў размову арганізатараў, якія паміж сабой называлі лічбу 400 чалавек.
420 гаварылі людзі, которыя считалі. То есть, это, наверное, основныя цифры, которые былі в момент шэсця.
Я, як удзельнік, ну, не удзельнік, а паколькі прысутнічаў у якасці журналіста шмат гадоў на гэтым мерапрыемстве, не магу не азначыць, што людзей гэтым разам вельмі мала. У чым прычына, Дмітрий?
Мяняецца само, на мой взгляд, общество. То есть общество становится таким потребителями. Да? То есть вот вы, допустим, поставьте фудкорны, там, позвоните, поставьте сцену, там, пригласите Михалка, как бы, да, там еще что-то. Да? То есть как бы сделайте такую, ну, вот, акцию, как предлагалось, допустим, делать концерт «Реквием». Но, ребята, «Чернобыльский шлях» не про это. Это шлях, это должно быть движение, должно быть протест против там атомной станции, против экологических проблем. То есть люди должны выходить и протестовать. Это легальная акция, когда это можно сделать. И менять этот формат как раз-таки, ну, невозможно, да. То есть, может быть, придумать какие-то варианты, но делать с этого концерт, делать какое-то шоу, это не про это. А люди как раз-таки хотят этого, хотят сидеть там в смартфоне, проще посмотреть это все на, там, на, в интернете, на этих сайтах, то есть и не готовы выходить.
Юрась, вот магчыма ці не? Ну, і прычыну, так.
Концерт, я не стваральнік концертных программаў, тут трэба звернуцца да спецыялістаў і для тых, хто наведвае концерты, напэўна.
Вы палітык, вы павінны разумець палітычную кан'юнктуру.
У Чарнобыльскага шляха трошкі іншая была скіраванасць, тут я абсалютна згодны са Змітром. Калі трэба запрашаць людзей на концерт альбо на півныя фестывалі, для гэтага ёсць іншая нагода. А чаму прыйшло людзей меней, напэўна, чым чакалася? Ну, напэўна, пэўная атмасфера страха все ж таки присутничает. Бо як би там не було, гэта акція протестная, гэта акція востро-соціальная, яка може потягнути за собою певні наступства. І ми тут бачили так само у період підрихтовки до гэтай акції, певне затримання, супрадіяння, і ось наприканці були спроби конфіскації техніки. Про гэта все можна казати. А інша причина – це відсутність серйозного усвідомлення тих екологічних проблем, які є зараз у Білорусі, і які можуть бути у цілому білоруським громадстві. Бо коли казати про наступство Чорнобиля, то это не нібито далёка ўжо і па часе, і па адлегласці ад Мінска, і не так заўважна. Калі казаць пра перспектыву і небяспекі Астравецкай АЭС, ну, это таксама недзе там аддалена. Ось памятайце сітуацыю з маршамі недармаедаў так званых. Пра гэта казалася на пратягу некалькіх гадоў, там, як быў уведзены гэты дэкрэт. А выбухнула толькі тады, калі людзі атрымалі ось гэтыя лісты шчасця. Я спадзяюся, яны не атрымаюць такі ось лісты шчасця ад будучай Астравецкай АЭС. Але калі это здарыцца, пратэставаць будзе позна. можна. І сьогодні кожен мусить усвідомляти, що ось добра, утульна, у Мінську працюють кав'ярні, можна сходити на концерт, живуть у квартирах, які коштують там по 100 тисяч доларів і більше. А завтра, в випадку навіть не буйної катастрофи, а дробної аварії на островці, що відбудеться у Мінську? Це буде полупустий, вимерший город, де половина людей не буде мати можливості з'їхати, а половина просто розпродаючи всю цю войовість, буде збігати куди надалі. От Вілінчуки і літовці в цілому це розуміють, тому у них вельми серйозне ставлення до цієї проблеми. Я думаю, коли б Чорнобильський шлях проходив у Вільні, коли б вони мали можливість реально повпливати на рішення нашого уряду про вихід на вулиці, то там зібрались би десятки тисяч чоловік. Ну, білорусам покуль ці проблеми подаються некими віддаленими і нереальними.
Тим не менш, до початку Чорнобильського шляху шмат розмов йшло про те, про необхідність деполітизації цієї акції. Зелені от казали про те, як от, ну, не було політичних лозунгів. Чи трималося?
Ну, я б сказав, що в цей раз Чорнобильський шлях був якраз таки, може бути, більш екологічні лозунги, тому що ми протестували проти АЕС, ми протестували проти будівництва Брестського акумуляторного заводу, ми протестували проти Сологорського, значит, вот этого завода белорусской целлюлозы. То есть мы протестовали против строительства атомной станции. Это были основные посылы, которые мы хотели, значит, высказаться на этом шествии. То есть политических лозунгов нет. Но здесь нужно понимать, что проводили и организовывали политические партии. Поэтому были, конечно же, их флаги. То есть были их там национальный флаг, значит, бело-червоно-белый. То есть и, ну, я не слышал, по крайней мере, каких-то политических лозунгов. Все больше концентрировались люди, конечно, на вот этих вот экологических проблемах. Но организовывать политические партии, и эта проблема, если говорить про белорусскую АЭС, это проблема политическая, поэтому здесь вот выходят как раз-таки политические активисты.
Тем не менее, Юрась, вот политичные партии и рухи были заявниками и одни из организаторов этого мероприемства. Ти не сгубило мероприемство от того, что политичные, чисто политичные лозунги оттуль сошли, что не было тех же самых портретов зниклых политиков и так далее. Может быть, и частка людей из-за того не пришла на это мероприемство?
Ну, и снова тут тяжко робить такие высновы, бо литерально месяц тому политичные партии и рухи были заявниками 25-го соковика, где так само отсутничали портреты зниклых политиков, а летом не меньше, великая частка громадства туда пришло. Может быть, треба думать про некий формат. И снова такие умовы, коли поравновывать это два мероприемства, но это, конечно, неправильно, з шерагу причин. Але у даденому випадку, коли рихтувався Чорнобильський шлях, влади були не настільки сприяльні до організаторів. Рішення ми отримали ось у визначене 5 днів, як то потребує закон, до мероприємства. Причому обвещення рішення переносилось на більш поздний термін, щоб ми не мали можливість повідомити у СМІ непосередньо у п'ятницю, коли ще працівний день. Тобто режим повного несприяння на цьому разом був при підрихтовці Чорнобильського шляху.
Може бути, от казали про те, що додадуть зелені нейкого такого екшена, некіе там зробить те, що привабить людей. Ну, я зауважив тільки тих людей, які несли корпус реактора. Що-небудь ще було? Чи отрималося саправди додати от такі нові форми у традиційне шесті?
Ну, реактор був, то есть лозунги как бы були традиционно, ми поміняли по сравнению з тим, що було, допустим, в прошлом году. То есть мы не повторяемся, да, то есть были лозунги, которые протестовали против, в городе Минске против, там, значит, Севастопольского сквера, да, там вырубки, то есть, да, то есть был там еще, я, честно говоря, не видел, но был какой-то экшен через дорогу, там, не знаю, что-то было, но это не организаторы делали, да, то есть ну, то, что зеленые сделали, то, что сделал оргкомитет, вот это было. Добавлять что-то, понимаете, то есть позиция, опять же, позиция потребления. Если вы хотите что-то сделать, то есть молодежь, там, студенты, приходите в оргкомитет, возьмите и сделайте, потому что это самое главное. Организовать достаточно сложно. Есть масса нюансов. У нас там не сработала аппаратура, там есть какие-то еще. То есть нужны волонтеры, нужны вот это все. То есть если что-то хотите делать, надо просто брать и делать. Вот это основная позиция. А так прийти, вот посмотреть это в интернете, это немножко другое. То есть люди должны высказывать, брать на себя ответственность, проводить, если им что-то, значит, что-то не нравится. То есть в этом и суть вот этих вот маршей. То есть это не проводят ради галочки, там, оппозиционные там партии. Это проводят люди, собираются, вкладывают там свои там ресурсы, собирают деньги на толоке. То есть это общая гражданская такая акция, которая организовывается. Соответственно, давайте ее организовывать, давайте брать, креативить, давайте приходить, что-то творить, как бы, вот. И для этого есть все возможности.
Ну, давайте организовывать это до тех людей, кто сапраўды хоча в этом поудельничать. Але давайте поглядим на то, что мы маем по вынику сбору сродков на организацию Чернобыльского шляха. Вот вы узгадали про сборы на Талаце. Коли я не помыляюся, от необходной суммы только 6% собрали. Я поравновываю с тем, что собрали на то же самое святкование Дня Воли. Розница истотная. Те не сведшение это того, что люди, ну, вот, им не цікаво у таким формате это мероприемство.
Может быть, и ставление до тематики, да, тут некое, может быть, есть в этом, правда. Инше это то, что на Талаце запустили литерально за несколько дзён до самого мероприемства, вот эту обвестку. А связано это с тем, что до апошнего момента мы не ведали, если будет дозволить, и вовле она отбудется. То есть это есть полное правило там той же самой Талаки, что нельзя рекламовать мероприемство, на которое еще нема дозвола. Вот, все это дало таки выник.
Вы узгадали про пытание, проблему, связанные с будовництвом белорусской атомной станции. Ти не может быть приспел час, ну я не веду, переформатовать Чернобыльский шлях у какой-нибудь Островецкий шлях.
Но мы как раз таки и заявляем о том, что значит каждый месяц, 26 числа на протяжении до ноября, когда мы планируем то, что будет возиться в Беларусь атомное топливо, как раз таки в каждом городе проводить вот этот Островецкий шлях. То есть начнется это в Заславле, потом Радашковичи, Ашмяны, Сморгонь, а значит, Молодечно, Вилейка. И в Островце как раз-таки мы проведем такую финальную точку, поставим на Островецком этом шляхе, то есть и будем протестовать, потому что другого варианта у нас нету. Значит, и вот это вот атомное топливо, которое будет завезено, все, Беларусь станет ядерной страной, и все последствия, которые от этого, я думаю, население должно понимать. И вот как раз-таки осталось не так-то много времени, и Островецкий шлях как раз-таки будет иметь продолжение. Чернобыльский шлях превратится в Островецкий.
Нагадаю, што вынікі Чарнобыльскага шляху падводзілі старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч, намеснік старшыні партыі «Зялёная» Дмітрый Кучук. Цалкам размову з экспертамі чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
А мы перарвемся на музычную паузу і навіны, пасля чаго звернемся да тэмы карціны настаўніка Марка Шагала, продаж якой пачаўся з 1 рубля. Ці застанецца карціна Юдаля Пэна ў Беларусі, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая і Роман Устінаў.
На беларускі інтэрнэт-аўцыён выстаўлена карціна настаўніка Марка Шагала, вядомага віцебскага мастака Юдаля Пэна. Прадавец запэўнівае, што экспертыза карціны «Рабін» зроблена. Прычым продаж карціны пачаўся з 1 беларускага рубля. І гэта пры тым, што карціны Пэна каштуюць дзесяткі тысяч долараў.
Уладальнік карціны адзначае, што прадстаўлены на аўкцыёне твор мае мастацкую, культурніцкую і гістарычную каштоўнасць. Тым часам дзяржаўны музей Беларусі ў набыцці лота не зацікаўлены. Чаму і ці застанецца твор Юдаля Пэна ў Беларусі, высвятляў Павел Свярдлоў, перадаем яму слова.
На одном из белорусских интернет-аукционов выставленная на продаж картина Юдаля Пэна, ведомого витебского мастака початку 20-го стагодия и наставника Марка Шагала. Докладней, авторство картины приписывается Юдалю Пэну. Той, кто выставил лот, стверджает, что праца прошла экспертизу державной установы Республики Беларусь. Пасля дадаў, што экспертызу праводзілі ў нацыянальным мастацкім музеі, але адсканаваны дакумент не паказвае. Продаж карціны пачаўся з 1 рубля. За суткі цана паднялася ў 1650 разоў, але гэта не шмат. У Расіі за працу Пэна просяць па 90 тысяч долараў. У аддзеле сучаснага беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Еўрарады распавялі, што перыядычна адказваюць на запыты на конт карцін Пэна.
Периодически мы делаем атрибуцыі. Атрибуция – это определение принадлежности авторства художника. Может быть, в прошлом году мы делали атрибуцию работы Пэна.
Наместник генерального директора музея Алексей Харак расповел Еврорадио, что они затекавлены у гэтым, однако за аукционами не працуют.
Дело в том, что что мы обычно, по крайней мере, нет такой практики, чтобы Национальный художественный музей участвовал в аукционах. Заинтересован в пополнении, конечно, но обычно у нас другие пути закупок – это закупки за счет государственных средств. Вот, поэтому мы общаемся либо с владельцами напрямую, либо с правообладателями произведений и таким образом пополняем нашу коллекцию.
Дарэчы, Нацыянальны мастацкі музей кожны год праводзіць тэндар на закупку арыгіналаў твораў жывапісцаў, графікаў і скульптараў. У 2018-м на 30 прадметаў мастацтва вылучана 60 тысяч рублёў. Калі не Нацыянальны мастацкі музей, дык хто? Куратар карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка, кандыдат мастацтвазнаўца Александр Зіменка распавёў Еўрарадыё, што Юдель Пен паза інтарэсамі банка.
Я даже, скорее всего, видел эту работу до того, как его выставили на аукцион. Дело в том, что Юдель Мойшевич Пен не родился в Беларуси. Он оказал принципиально важное влияние на развитие не только самого Шагала, но и в целом художественной школы, Витебской школы и вообще изобразительного искусства в Беларуси, он не попадает под наши критерии. Мы не пытаемся объять необъятное, и критерии у нас достаточно простые. Должен быть рожден в пределах современной Беларуси, нести вклад в развитие изобразительного искусства и не быть представлен в государственных частных коллекциях.
До конца торгов засталось 4 дни. Державный музей за аукционами не працуя, а буйный приватный коллекционер у лоте не затекавлены. Кто набудет картину Пена, идти застанется она у Беларуси. Одиная надея на музей Першей народной мастацкой в учельне у Витебску. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Павел. Дарэчы, у Мінску ўжо некалькі гадоў існуе праект «Мівія» пад кіраўніцтвам Людмілы Скрадаль, якая стварае тактыльныя карціны для людзей са зрокавымі праблемамі. Арганізацыя стварыла дзясятак такіх аб'ектаў, сярод якіх ёсць фрукты Івана Хруцкага. Іх мара і мэта, каб такія карціны разам з аўдыёгідамі з'явіліся ў беларускіх музеях.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. У інтэрнэце з'явіўся спіс рэчаў, з якімі не будуць пускаць на еўрапейскі конкурс «Еўрабачанне 2018». Гэты спіс крыху дзіўны. Сярод цалкам прадказальнай забаронкі кшталту ножоў, пісталетаў і петард можна выявіць лом, скотч, мячы для гольфа, крэслы, лесвіцы, вазкі і многае іншае. Інтэрнэт-карыстальнікі не могуць пакінуць гэтую прыгажосць па-за увагай. «Прабачце, але не магу перастаць смяяцца», пішуць у твітар. «Ніякіх вазкоў. Чорт, мне давядзецца заскочыць у краму інш час». А вось на афіцыйным сайце Еўрабачання нікому не смешна. Там пішуць, каб час чакання на ўваходзе быў мінімальным, калі ласка, пераканайцеся, што вы не прывезлі з сабой нічога з забароненых прадметаў на арэну «Элтіс». У адваротным выпадку гэтыя рэчы будуць канфіскаваныя і вам іх не вернуць. Нагадаем, што сёлета Еўрабачанне пройдзе ў Лісабоне. Паўфіналы адбудуцца ўжо праз 2 тыдні, 8-10 траўня, а фінал 12-го. У нацыянальным адборы мы ўсе горача натуральна балелі за шуму, аднак Беларусь будзе прадстаўляць артыст Алексеяў. Альбом «Дам» Кендрыка Ламара выйшаў год таму, аднак усё яшчэ працягвае несці рэперу разнастайныя плюшкі. На днях музыка атрымаў пуліцэраўскую прэмію і пласінка перажыла другую хвалю папулярнасці. Адразу пасля рэлізу ў мінулым годзе ён узляцеў на вяршыню чарта Billboard Hot 200 і правёў на першым радку 4 тыдні. Альбом стаў двойчы платінавым, а Billboard прызнаў яго лепшым, што выйшла ў 2017 годзе. Пласінка выклікала захапленне і ў крытыкаў, і ў меламанаў. Многія здзіўляліся, як журы Грэмі ўмудрылася назваць альбомам года не гэты цуд, а 24K Magic Бруна Марса. І вось 16 красавіка Кендрык Ламар стаў першым у гісторыі рэперам, які атрымаў гэтую прэстыжную ўзнагароду за віртуозную калекцыю песень, аб'яднаных шырасцю простай мовы і рытмічнай дынамікай. Раней пуцэлеравская прэмія ў музычнай катэгорыі ўзначальвалі ў асноўным прадстаўнікоў джаза, напрыклад, Джорджа Гершвіна, Джона Калтрэйна, яе атрымаў і Боб Дылан. Пасля такой грандыёзнай навіны – Продажы, да, узляцелі на 236%. На дадзены момант прададзена крыху больш за мільён копій лепшай пласцінкі Ламара, а лік яе праслухоўванняў на стрымінгавых пляцоўках пераваліў за 26 мільёнаў. Гэта амаль беспрэцэдэнтны рост продажаў для альбома, які выйшаў год таму. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.